Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере, о внутренней жизни человека и о том, как все это соотносится с молитвой. В предыдущей части программы мы услышали слова о том, что молитва – это всегда диалог, отношение двоих – Бога и человека. И здесь мы вправе поставить вопрос. Бог, как учит христианство, по своей природе непознаваем и непостижим. В основании веры в Бога, как бы мы ни пытались ее объяснить, все равно остается тайна с большой буквы. Как созидать отношения с тайной? Как вообще воспринимать то, что далеко не все в действиях Божьих в мире, в его промысле о мире, мы можем полностью и до конца логически понять? Над этими вопросами приглашает поразмышлять современный греческий пастор архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под заголовком «Тайны Божии».
«Тайны Божии, я не могу растолковать их вам. Я не знаю, как их объяснить. Я представляю, как ты изумляешься, пугаешься и не знаешь, что и сказать в некоторых случаях. И когда ты спрашиваешь меня об этих безграничных и необъятных тайнах, почему происходит это, почему происходит то, почему Бог тебя оставляет, я не знаю, что ответить. И больше того, я с тобой согласен. Но что бы я мог тут посоветовать? Давайте молиться. Обратимся к Богу лично. Господи, почему ты делаешь это? Помоги мне постичь твою тайну. Так или иначе, все приведет ко благу. Сейчас, может быть, тебе больно, и поэтому ты говоришь, но почему же, но как же так? А ты остановись ненадолго и не торопись. Обожди немного, несколько лет, пусть пройдут несколько десятилетий. Видишь, как легко я произношу «пусть пройдут несколько десятилетий» за несколько секунд. Это вызывает протест, и все же в конечном счете все произойдет именно так. Должно пройти достаточно времени, чтобы ты понял, почему случились некоторые события, и тогда ты почувствуешь в какой-то момент, что для всего существовал свой план. Говоря «план», я имею в виду, почему должно произойти то или иное. План, который стоял за болезнью, план, который крылся за смертью твоего родственника, или почему ты должен был потерять свою работу в этом году. Для всего есть мудрый план, которому тебе в простоте сердца стоит доверять. Если ты нашел иной выход, я с уважением приму его. Обычно же в таких ситуациях, когда происходят эти непредвиденные события, один сходит с ума, другой ни во что не верит и не знает, что делать в жизни. Человек заходит в страшный тупик. Но есть выход — предать себя любви, промыслу и заботе Бога. И тогда все обернется к добру. Научись говорить в своей жизни, все будет хорошо. Но ведь сейчас нехорошо, слышишь ты внутри себя голос. Все будет хорошо. И то, что сейчас плохо, и это будет хорошо. Да, и это все будет хорошо. Подожди и увидишь. Ты увидишь, как изменится событие. Нужно терпение. И в конце из горького выйдет что-то сладкое. Жил царь, и у него был раб, они вместе ходили по всем делам царя, и раб во всем царю помогал. Этот раб все время говорил то, что сказал тебе я. Все будет хорошо, все хорошо. Что будет хорошо, спрашивали его другие. Стояла пасмурная погода, а раб говорил, хорошо, очень хорошо. Смотри же, пасмурно и моросит, хорошо, очень хорошо. На другой день светило солнце, раб за свое, и сегодня все хорошо. И вот однажды они отправились на охоту, что-то случилось с луком, который держал раб, и он выстрелил, отрезав царю палец. «Что ты со мной сделал?» — закричал царь. «Ой, ой, мне больно, больно!» А раб поворачивается к нему и без страха опять говорит: «Все будет хорошо». «Как же все хорошо, безумец! Ты соображаешь, что такое ты говоришь? Раз все хорошо, то ступай в темницу за то, что ты сделал мне. Там ты узнаешь, что значит «все хорошо».» Он поместил его в темницу, а сам так и остался без пальца. Он продолжал охотиться, потому что это была его слабость. Один раз в лесу царь далеко ушел от других, он зашел глубже, чем обычно, и там его схватили туземцы, у которых была цель принести его в жертву их богам и вдобавок еще съесть. Потому что эти туземцы ели людей. Так они вели его, а по дороге пели и праздновали с криками и воплями: «Мы поймали царя, сейчас убьем его и съедим». А царь тем временем грустно думал: «Смотри, что меня ждет. Все мои подчиненные боятся меня, а эти туземцы слопают живьем, и я не знаю, как мне спастись». И когда они вели его в чащу, один туземец из племени заметил, что у царя нет одного пальца. Туземец закричал: «Ох, ох, теперь мы не можем совершить жертвоприношение и съесть его, потому что он имеет физическое повреждение». Так повелел им их Бог. Так говорило их предание, что приносить Богу жертву и съедать можно только человека без увечий, а царь был без одного пальца. «Ох, ох, — говорит туземец, — как жаль! Ладно, давай ступай отсюда. Ты недостоин того, чтобы мы тебя съели». И царь ушел, перекрестился и возблагодарил Бога, говоря: «Ох, ох, я спасся, меня спасло то, что у меня не было пальца». Он воодушевился от этого и страшно обрадовался, и первым делом он вспомнил о своем рабе, которого кинул за стенки. Он тотчас отдал повеление освободить его. Раба позвали к царю, который в волнении ему сказал: «Прости меня, мой раб, за то, что я сделал тебе. Я принес тебе такое мучение, из-за меня ты оказался в темнице». Раб повернулся к нему и снова произнес: все хорошо, мой царь, не переживай. Ты был в темнице и говоришь «все хорошо», но, мой царь, а ты подумай, если бы я не был в темнице, а был бы с тобой в лесу на охоте, кого бы они тогда съели? Они съели бы меня. У тебя не было одного пальца, и ты спасся, а у меня-то есть все пальцы, и я бы не спасся. И тут царь понял, что на самом деле все хорошо так, как оно происходит. Знает Бог, как все происходит, и поэтому попускает тому быть. Все может случиться, мы должны быть готовы и открыты ко всему. Осенить себя крестным знамением и продолжать жить, и принимать, что бы нам ни принес Господь, с уверенностью, что все это ради нашего же блага, все послужит нашему благу. Сейчас кто-то скажет: «Хорошо, но как ты это объяснишь? Ты говоришь нам так, рассказываешь одно, другое, в итоге ты видишь, что все будет хорошо». Некоторые события необъяснимы на первый взгляд, но где-то в глубине жизни кроется благословение. Ты видишь бедняков, которые мучаются и страдают. За одним ударом судьбы следует другой. Удар — полная безнадежность. И ты говоришь: «Ну как же так? Такой хороший человек. И все тумаки на его бедную голову. Как это понять?» И рядом видишь другого. Он живет жизнью благополучной, мирской и грешной. Бога для него не существует. Он здоров, как бык, стареет, живет до 100 лет. И ему хоть бы что. Люди на него смотрят и говорят: «Да что ему станется? Он творит все беззакония, живет далеко от Бога, и все у него хорошо, а другой, совсем еще молоденький, уже страдает от рака. Еще один доживает до 80 лет, целыми днями курит, ругается и ничего». Тебя это удручает, и ты говоришь: «Как все это можно объяснить? Что же это за Бог такой? Куда он смотрит? Как попускает все это?» Но на Бога не влияет то, что скажешь ты, я и все мы вместе. Он говорит тебе: «Говори, что хочешь, я молчу. Я не могу рассказать тебе то, что есть мои тайны. Я сейчас вспомнил, что как раз это говорил Бог и святому Антонию Великому. Однажды, когда Антоний Великий спросил его: «Господи, почему происходит с одними одно, а с другими другое?» Бог ответил ему: «Антоний, прекрати спрашивать. Но кое-что я скажу тебе, пока ты не продолжил свои вопрошания. Не пытайся проникнуть в тайны, которые относятся ко мне. Все, о чем ты спрашиваешь, это совершенно мои дела, дела божественные, которые превосходят твое понимание. Они за границами твоего разума. Ты занимайся лучше Антонием, и не занимайся тем, что делает Бог, и как Он это делает. Это мое дело». Бог сказал это святому не из презрения и не из безразличия. Это словно бы Он говорил: «Антоний, ты не можешь постичь этого. Я должен рассказать тебе много разных историй. Я должен рассказать тебе длинную историю, чтобы ты понял путь каждого человека и все как и почему. Я, который знаю и имею большую мудрость, чем ты, — говорит ему Бог, — и имею и любовь, и силу, и все божественные святые свойства, я знаю больше, чем ты. И еще, знай, что люди, у которых есть все, но нет связи с Богом, не обязательно закончат жизнь в полном благоденствии. Потому что они еще живы, и их конца ты не знаешь во всех подробностях. Ведь есть люди богатые, но если их богатство, их благополучие, их здоровье не служит поводом для благодарности Богу, для душевного покоя, словословия, милостыни, то все, что они имеют, обернется для них катастрофой. Есть люди, которых губит их же собственное богатство. Есть люди, которых топят таланты, дарованные им Богом. Поэтому не стоит делать подобных выводов, когда ты встречаешь несправедливость в жизни. И не нужно удивляться. Есть красивые женщины или красавцы-мужчины, которым Бог дает этот дар обаяния и телесной красоты. Но это обаяние, это внешняя их красота, порой становится для них тем, что разрушает их жизнь. Они впутываются туда-сюда, легко увлекаются и не имеют постоянных связей. У них формируются дурные наклонности, и это их мучает. И когда ты спросишь такого человека, почему он так живет, он ответит, что это все из-за его красоты. Хотя красота есть дар, но его она ведет к погибели. А ты смотришь и завидуешь. И почему я не такая красивая? Ты прикладываешь все усилия, чтобы стать красивой и еще более красивой или красивым. Но ведь может быть, что твое внешнее несовершенство — это защита Божия в твоей жизни? Задумайся немного над этим, потому что если красавец не имеет смирения, а приносит страдания и огорчает своим поведением людей, то еще неизвестно, приведет ли его красота в рай.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса «Тайны Божии». А следующий собеседник своими размышлениями во многом возвращает нас к началу программы. Помните, отец Александр Шмеман завершил свою беседу мыслью о том, что наша победа над злом этого мира должна быть победой внутреннего, то есть духовного, то есть полностью свободного человека. А вот с чего начинаются размышления духовного писателя Сергея Фуделя. Цитирую: «Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира». Эти слова звучат в одной из глав книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Глава называется «О любви». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Любовь всему верит» — апостол Павел. Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Потому так и страшно подходить к концу своей жизни. Дело не только в том, что все меньше близких, которые это дыхание имели, и небо без них все строже, и осень все холоднее, но и в том, что те, кто остались, ждут от тебя такой же любви, и чувствуешь на себе их глаза, в которых ожидание и укор. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Мучимые в гиене поражаются бичом любви. Исаак Сирин. Ведь на суде Божием с нас не спросят, постились ли мы, молились ли, но только любили ли мы, так как этот вопрос все включает. Это будет страшный суд любви, когда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет. Любовь к людям для нас труднее всего. В молитве или посте, если искусственно изолировать их от любви, человеку весьма легко удается слукавить и вложить ложку дегтя в их мед, что-то о себе их совершающих возомнить и замкнуться в добродетельном футляре. Любовь же к людям в том и есть, чтобы в забвении о себе и в просторе от себя искать в людях Бога и в Боге спасаемых им людей. Тут надо идти на жертвенный путь креста. Вот почему отцы так настойчиво говорят именно о триедином образе совершенства. Любовь к людям доказывает любовь к Богу. А поэтому только присутствие ее в этом триединстве, воздержание, любовь и молитва, является духовной гарантией того, что это триединство есть действительно путь к Богу. Именно она делает этот сплав драгоценным. В Патерике есть такой рассказ. Спросил некто старца, почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? Старец отвечал: потому что тогда была любовь, и каждый подымал ближнего своего вверх. Ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего своего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодать. Бог и великие грехи прощает человеку против него самого, но согрешение против ближнего не прощает, если человек с ним не умиротворится. Преподобный Амвросий Оптинский. Вот почему, как сказал Авва Евагрий, лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скрываться в пещере с ненавистью. Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. Антоний Великий. Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собою сочетывает, сцепляет, связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из них одною и той же. Она есть Бог, с коим и последние бывают первыми, и первые, как последние. Симеон Новый Богослов. Нет ни одного вида добродетели, человека с Богом совотворяющей и сочетывающей, которая не была бы связана любовью и от нее не исходила, неизреченно как-то ею бывая объемлемо и охраняемо. Федор Едесский. Что пользы, если имеет кто все, но не имеет любви спасающей? Приобрел ли кто девство? Постился ли? Совершает ли бдение? Молится ли? Дает ли приют бедным? Строит ли церкви? Другое ли что делает? Без любви все это ни во что не вменится у Бога. Ефрем Сирин. Даже сама любовь к Богу поверяется любовью к людям. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Но и любовь к людям, в свою очередь, поверяется в христианстве любовью к Богу. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 2. Все духовные действия в христианстве поверяются безошибочным показателем любви. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит людей, есть по апостолу лжец. Тот, кто не любит Бога и тем самым не исполняет Его заповеди, не может иметь истинной любви к людям. Такова двуединая апостольская формула любви. Ее, как известно, графически изобразил в VI веке Авва Дорофей. Если центр круга — Бог, а люди — радиусы, идущие к нему от окружности, то их движение к центру есть одновременно сближение их друг с другом. Стремление к центру есть неизбежность взаимного сближения. И наоборот, если нет движения к центру, то радиусы не приближаются друг к другу. Сближение людей в любви обусловлено их приближением к Богу. Если представить себе обратное движение, то чем дальше будут уходить радиусы людей от центра, тем все шире будут расходиться их пути, теряясь в пустынях одиночества.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о любви. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».